Олег, один из ваших рассказов завершается так. Русская литература перестала существовать как феномен, то есть интересно здесь лишь горстке извращенцев. Это окончательный приговор. Мне показалось, что довольно странно услышать его от человека, который посвятил немало лет изданию лучших современных писателей в серии «Уроки русского».
Да, Дмитрий. Вот недавно на съезде Союза писателей союзного государства патриарх Кирилл сказал, цитируя, что на писателей изначально была возложена великая миссия побуждать человеческие души к преображению и совершенствованию. А горстка извращенцев, о которой вы сейчас упомянули, тоже участвует в этой миссии, но опосредованно через цепь феноменов. И каждый из нас, людей книги, свято хранит свое удостоверение Союза писателей России, хотя, конечно, бывают периоды сомнений и убежденности в том, что позорный конец близок. Я на какое-то время выпал из контекста. У меня открылось фермерское подворье в Подмосковье. Производим экопродукты, овощи, мясо. Это много времени занимает. И минувшую осенью, например, пришлось самостоятельно пасти скот 2 недели. Ходил по окрестным лугам со стадом баранов, потому что один наш пастух умер, а второй одновременно сел в тюрьму за разбой на дороге. Другие сотрудники тоже были проблемные, деревенщина. Сейчас я наладил партнерство с соседним монастырем. На ферме теперь работают послушницы и монахини. И проблем нет, если не считать проблемой то, что одна девушка забеременела, и ей сильно досталось от матушки-настоятельницы. Но я рад на самом деле, что уж тут. Детей должно быть больше. Пусть. Это ведь основной завет раннего христианства, который напоминал незашторенный кабинет с дикими бородачами на кожаном диване в каком-нибудь синодальном отделе патриархии. А в зачаточном состоянии это было что-то вроде коммуны хиппи. Собраться вместе, петь песни, раздобыть еды, вина и хлеба. Заняться любовью на ложе, которая спустя столетия превратилась в престол алтаря и так далее.
Вы меня поразили, Олег. Я совершенно не мог себе представить, что известный издатель сейчас будет вместе с монахинями заниматься эко-хозяйством и производить продукты. Но что же, давайте все-таки поговорим о литературе. Я надеюсь, что она не совсем вам безразлична в 2017 году. А я хочу процитировать то, что вы говорили в моей передаче в 2012 году. И вот что вы сказали. «Мне активно не нравится круг авторов Московской премии «Большая книга», Шишкин, Улицкая, Быков и так далее. Вся эта графоманская муть. Сталкиваясь с этим, люди вообще перестают интересоваться современной русскоязычной прозой, то есть премия превращена в абсолютно Советский Союз писателей. Или вот непонятно, зачем премия «Национальный бестселлер» возвеличила полуграмотного писателя-мужичка Захара Прилепина, то есть он реально двух слов связать не может, но АСТ усиленно редактирует и издает его книги большими тиражами на волне рекламы. А на все это в целом ориентируются зарубежные литературные агентства, переводчики и издатели в Европе и США, и в итоге у всего мира складывается впечатление, что читающая Россия окончательно деградировала. Хотя это не так. Есть блистательные авторы. Вот это вы говорили мне 4 года назад, с одной стороны, вроде бы недавно, но все-таки в другую эпоху. Что в вашем взгляде с тех пор изменилось, и как бы вы составили сегодня перечень вот этих блистательных авторов?
Вряд ли в этой банде инвалидов, о которой вы говорили выше, произошли изменения. Разве что умер кто-то или ближе придвинулся к могиле. Про блистательных авторов пока говорить не буду. Я сейчас животными занимаюсь. Давайте лучше открою вам еще один интересный способ сделать волшебную палочку. Недавно нашел в одной старой книге очень легкий, короткий способ. Иванов или Петров день, или 23 июля, когда солнце в созвездии Льва, при нарастающей луне до восхода солнца, надо срезать или срубить одним ударом, это важно, молодое ясеневое деревце, обчистить и сделать из него маленькую палочку. Вот такой способ. Но дерево нужно найти за пределами города. То есть, например, в Москве в парке Торфянка сделать это не получится. Лучше выехать куда-нибудь за 101 километр. И вот так.
Ну вот, значит, палочку можно сделать. А книгу? Вы же издавали серию «Уроки русского». Что с серией? Будет ли она? И собираетесь ли вы издавать что-нибудь еще?
Сейчас серия приостановлена, но не завершена. Последняя на данный момент книга «Петруша и комар» Игоря Левшина попала, кстати, в финал премии Андрея Белого. До этого выпустили сборник Олега Разумовского «Джуджу». Всего вышло 21 книжка.
В разных издательствах?
В разных издательствах. Начиналось все с «Калибри» издательского дома «Аттикус». Продолжилось в других издательствах. Последние две книги я выпустил на свои деньги.
Но серия приостановлена по вашей воле или из-за каких-то внешних обстоятельств? Или просто нечего публиковать?
Не хватает времени, а публиковать у нас всегда, конечно же, найдется, что много сил отнимает хозяйство.
Ну вот сейчас мы как бы отмечаем рождение писателя, которого зовут Борис Лего, альтер-эго, да, ваш? Вот этот Борис Лего и писатель Олег Зоберн, который тоже публиковал прозу прежде, да, в каких находятся отношениях и почему вы решили передоверить авторство ваших рассказов какому-то загадочному французу?
Олег Владимирович Зоберн недавно закупил партию бельгийских свиней на развод. Породы ландрас и пьетрен. Такие симпатичные поросятки. Построил новый просторный свинарник и каждый вечер читает большое молитвенное правило. А Борис Лего иногда выезжает в Москву и там словом Божьим врачует скорбящих. Вот пару дней назад он, образно говоря, сел на своего хромого осла и в Гоголь-центре сразился с черным рыцарем. Черный рыцарь приехал на сивой кобыле, а в руке держал копье длинное, как язык злющей бабы. И этот могучий муж был закован в черную броню с головы до пят. А Борис Лего был в дырявом подряснике, седлом к ослу ему служила юбка гулящей девки. А вместо копья Борис держал в руке палку с пучком крапивы на конце. Черный рыцарь на него обрушился, но ничего не смог сделать. Борис Лего уворачивался от страшного копья и елозил пучком крапивы по лицу рыцаря. Рыцарь забесился, сивая кобыла понесла его не весь куда, пока не сбросила в грибную яму. Олег Владимирович Зоберн за него молился, а если подвести итог, скажем так, в алхимических терминах, такова борьба черной земли с вездесущим огнем квинтэссенции.
Ну, я надеюсь, что она закончится победой сил добра. Но пока герои Бориса Лего и его, наверное, вдохновители, да, это демоны, описанные в известном гримуаре Гоэте. Почему вы выбрали 19 демонов и поселили их в России? И часто ли вы встречали этих демонов на своем жизненном пути? В частности, вот на вашем экоподворье живут ли они? Может быть, они иногда вселяются в свиней, которых вы разводите?
Нет, я демонов не выбирал, что вы. Они изыскивают место присутствия по своему усмотрению, и экспортировать их из Евросоюза не получится. Я их просто зафиксировал. Здесь, в Москве, им сейчас хорошо, благостно. Демона можно узреть, верно прочитав совокупность знаков зримого мира во время высокого духовного напряжения. И демон вызывается не для того, чтобы просто на него поглазеть. Демонология — это наука, а не цирк с конями.
А ваше отношение к христианству или его части, православию? Ну вот даже по нашему разговору можно судить, что эта тема вас очень увлекает, и вы уже упоминали и патриарха Кирилла, и монахини, и молитвы, и священные книги. Но это такая сложная смесь увлечения и отторжения, что называется такая love-hate relationship. По крайней мере, можно точно сказать, что вы хорошо знаете этот мир, мир веры, мир верующих. Как возник у вас этот интерес?
Вы абсолютно неправы. Я осмелюсь сказать, глубоко верующий человек, от веры отцов никакого отторжения не испытываю, это просто немыслимо. Это вообще единственное, что меня всерьез поддерживает. А для возникновения интереса к духовной жизни были там, так скажем, вегетативные причины.
Олег, ну вот герой одного из ваших рассказов предлагает на собрании жильцов построить в Москве на пустыре сатанинский храм. И его слова публика воспринимает с таким сдержанным пониманием, хотя и робостью. Вообще, ваши герои обитают в мире, где чекизм, монархизм и православие объединились во славу тьмы. Вы думаете, как вот православный, как верующий человек, что Россия уже готова осознать себя царством сатаны или есть какие-то другие тут выходы для нее?
Дорогой Дмитрий, есть подлинное пророчество, которое можно взять и прочитать. Каждый может его найти при желании. В письмах святителя Игнатия Брянчанинова, это середина 19 века, сказано. Я, когда это нашел, сначала не поверил глазам. Цитирую, «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Конец цитаты. «Сколько было деятелей, которые хотели захватить мир? Но нет, именно наш народ избран для этого. Для этого есть причины, технологический прогресс и так далее. Вот и протоиерей Дмитрий Смирнов, известный замечательный проповедник, не так давно в каком-то выступлении сказал своему собеседнику, который утверждал, что никакого ада нет. «Ну как же нет, — сказал батюшка, — когда ты живешь в аду, не веришь, подойди к зеркалу и посмотри на свою мрачную рожу». От себя добавлю, что если не будет чекизма и православия, здесь не будет ничего. Русскому человеку останется, пожалуй, только сесть на какую-нибудь ледяную кочку и замерзнуть от дикой скуки.
Ну, примерно так и сделал, почти сделал герой вашего рассказа хозяин леса, который чуть было не замерз в лесу, но потом высшая сила его оттуда изгнала. А я, читая вашу книгу, не раз вспоминал фильмы совсем недавно умершего режиссера Евгения Юфита. Вот интересно, повлияли ли на вас идеи некрореалистов, и не думаете ли вы, что из ваших сумеречных рассказов могло бы получиться кино?
Могло бы, если кто-то возложит на себя крест и сделает сценарий. На меня повлияли не некрореалисты, а Макарий Египетский, святой, святитель Иоанн Златоуст, великий богослов и поэт Ефрем Сирин, афонские старцы, оптинские подвижники, многие святые отцы.
Ну что же, это очень хорошая традиция, но все же ваша книга, наверное, многим издателям показалась не настолько святой и православной, и кое-кто, я думаю, даже был шокирован и счел ее хулиганской или возмутительной. Сложно было издать ее? Как-то были какие-то проблемы? И вот сейчас, конечно, решение жюри премии «Нос» многих удивило. Я не знаю, удивило ли оно вас.
Что же удивительного? В России люди часто голосуют за какого-нибудь дьявола и его присных. Просто на этот раз он выкристаллизовался из академической европейской традиции, из магии, а не вылез из-за родной печки. А мой издатель Игорь Воеводин, он шеф-редактор издательства «Эксмо». Это действительно страшный человек, вот его действительно боятся, я в том числе. Он вложил в эту книгу много сил и средств и сказал, что если она не получит большую литературную премию, меня придавят в лесу деревом, березой, осиной или дубом. Я даже утренние пробежки в лесу на какое-то время отложил. Особенно не хотелось быть придавленным дубом, вырванным с корнем, потому что, как известно, на такой дуб даже ворон не сядет, а одинокая судьба. Но 24 января, в день праздника святого юродивого Михаила Клопского на убывающей луне, в Москве под вечер случилось сильное вьюга, и это, пожалуй, помогло высвободить нужные силы. Как говорится, во святой час и с молитовкой все легко, родные мои.